чем был наш интерес? Впервые посмотреть на весь контекст воспоминаний и дневников, и переписка туда, кстати, тоже входит. Потому что, кроме того, что они рассеяны некоторые по разным периодическим изданиям, врозь это одно восприятие, а когда мы складываем вместе, возникает некий контекст. Ну, во-первых, мы видим, как, когда еще не принято было писать по-доброму о Хармсе и воспринимать его все-таки как значимое явление, как люди в 60-е годы после его реабилитации писали все-таки о нем. Ну вот иронически, язвительно, как потом постепенно стали писать о нем более поощрительно или покровительственно, ну а потом уже в подробностях и с радостью. То есть вот такой сложился контекст, в котором читатель может поработать сам и посравнивать. Во-вторых, любопытно было сопоставить разные легенды. Даже в текстах одного человека, ну, скажем, Леонид Пантелеев, прекрасный писатель, он откуда-то из какой-то молвы устной взял сведения, что последний арест Хармса осенью 41-го года происходил таким образом, что Хармс вышел в тапочках из дома, тут-то его подхватила НКВДшная машина и увезла в большой дом. Вышел в тапочках. Но потом, когда стало возможным уже в перестройку писать и о религиозности, он написал замечательный текст о том, как они обменивались с Хармсом евангелиями и насколько Хармс был религиозен. В устах одного и того же человека, в текстах, разделенных десятилетиями, Хармс предстает по-разному. Ну вот, а что касается легенды, оказалось, что Хармс вышел из дома в этот день, когда его арестовали, нагруженный двумя десятками разнообразнейших вещей, в том числе несколькими серебряными вещами: стопка, цепочка, то, сё, автограф его любимейшего писателя Введенского. И понятно, что не в тапочках, ну, условно говоря, вынести мусор он со всем этим грузом вышел. А мы знаем, что по Надеждинской, если дойти до Невского, на той стороне был комиссионный магазин, который Хармс с 30-х годов посещал. В Пушкинском доме лежит подборка его рекламных текстиков для Ленскупторга. Потом легенда, конечно, художница Алиса Парет написала, может быть, самый подробный мемуар о Хармсе. С ее текста пошла легенда о том, что он умер в тюремной больнице от голода. Он таки умер в тюремной больнице. Но кто мог засвидетельствовать, что человек умер от голода в больнице? Она ссылается на одного из своих прежних мужей, который якобы видел Хармса в тюрьме. Казалось бы, да, так напрашивалась такая легенда, но подтвердить ее невозможно.
Валерий, скажите, вы работали над книгой 9 лет. Портрет Хармса изменился для вас за эти годы?
Больше мелких подробностей, которые и делают человека все-таки. Мы сделали очень структурированный указатель сюжетов. От деталей одежды, что носил, вплоть до того, что писали разные люди об отношении Хармса к войне. Очень важный сюжет. Или, например, все о знаменитом вечере «Три левых часа», где впервые абериуты себя заявили, выступили. Или как Хармс читал о том, как папа застрелил мне хорька. Там очень много интересных подробностей. Вот выступление Хармса. Вот, казалось, преследовали его, гнобили. Да, конечно. Но была и другая сторона. Он выступал, он не был запретным, он был очень популярным детским писателем. Он артистически себя вел. Вот он входит в аудиторию перед детьми, которые, конечно, шумят. Выходит длинный дядька с записной книжкой в руке и начинает тихим голосом читать. Вот однажды, папа мой. Дети сначала не обращают внимания, потом смотрят, стоит этот и чего-то там бормочет. Интересно, что? А Хармс продолжает все бормотать. И постепенно они начинают прислушиваться. Что же он тут такое бормочет. И тогда уже Хармс начинает во весь голос читать это стихотворение о том, как папа застрелил мне хорька. А кончается оно на странице поперек этот самый вот хорек. И показывает свою записную книжку, в которой действительно, и эта записная книжка сохранилась, нарисован самим Хармсом этот хорек. И об этом вспоминают разные люди. Он, конечно, играл такого инфантильного, он и был отчасти инфантилен. Он был очень раним. В понятие инфантильности, в конце концов, входит и игровое поведение, потому что дети играют, и он играл.
Из воспоминаний Алисы Паретт. Брехт сказал, чтобы насмешить других, надо хорошенько повеселиться самому. Это мы и делали. Он придумывал веселые картинки и загадки и заставлял нас отгадывать. Придя к нам, он любил перевесить все картинки вверх ногами и следил с интересом, заметят это мои домашние или нет. Так возник рассказ о Шустерлинге. Он менял имена нашим кошкам и собакам, уверяя, что они их не помнят. Отсюда рассказ о семи кошках. Он показывал этот рассказ Маршаку и Чуковскому и всем в редакции, и никто-никто не мог решить правильно эту загадку. И когда я сказала ему, что, зная его дурной характер, я думаю, что он решил посадить всех кошек в одну клетку, он был в восторге, а я этим очень долго гордилась.
Внучатая племянница Даниила Хармса Марина Махортова, которая занимается историей семьи, знает о Хармсе по рассказам своего отца, прожившего с ним в одной квартире с 1931 по 1941 год.
Я в детстве с папой очень близка не была. Он любил рассказать что-нибудь так между делом о своем детстве. Он мне сказал, что дед сидел в Петропавловской крепости. Он был приговорен к смертной казни. У меня были круглые глаза, как это? Это было, знаете, что-то вот похоже из фильмов про декабристов, про революционеров. Не про меня. А он сидел у него на коленках. А тут ему рисовал ребусы. И вообще был самый, наверное, любимый человек в его жизни дед. Ну, потом рассказывал, что дед был на каторге, потом вернулся оттуда. Я, конечно, стала листать энциклопедию. Я подумала, боже мой, это ведь не у каждого есть родственники в энциклопедии. Я стала искать еще, нашла воспоминания Веры Фигнер. И она там пишет об Иване Павловиче Ювачеве, о том, как он, еще когда он был в Петропавловке в одиночке, потом в Шлиссельбурге, это страшная тюрьма, не сошел с ума, но пришел к Богу. А потом также между делом я узнала, что папа был не только такой удивительный дедушка, а еще очень интересный дядюшка, с которым родные периодически сравнивали. Что ты сидишь, трясешь ногой, как Даня? И я так поняла, что папа, конечно, в детстве был под большим впечатлением Даниила Ивановича. Они жили в одной квартире на Надеждинской, на Маяковского. Это была квартира, которую деду дали в 25-м году, как бывшему народовольцу, пострадавшему при царском режиме. Большая квартира. Кстати, они там поначалу жили только своей семьей, а в 30-е уже пошли подселения. Папа там родился. Как любой ребенок любопытный, он все время стремился в комнату к дяде попасть. Его туда не пускали родители, чтобы он не набрался чего-то нехорошего. Но дядю вообще не заметить было невозможно. Скажем, он мог сесть в прихожей, очертить круг мелом и интересоваться у Владимира Иосифовича, это мой дед, муж Елизаветы Ивановны, сестры Хармса, как он относится к тому, что он сидит в круге. Он медитировал, занимался спиритизмом, вызывал духов.
Из воспоминаний Алисы Паретт. В моде была такая игра – вести куда угодно человека с завязанными глазами. Обижаться было не принято. Я как-то сказала, что с отвращением отношусь к боксу. Это было немедленно отмечено в записной книжке Даниила Ивановича. Когда настала моя очередь, я с забинтованным лицом вышла на улицу. Меня вели под руки мой муж Снапков и Даниил Иванович. Мы долго ехали на трамвае, без конца шли и, наконец, пришли, как мне показалось, в зоопарк. Сильно пахло животными. Потом мы сели, и было очень жарко. Потом заиграли марш. Потом долго ничего не было, и я считала, что это все. Потом совсем недалеко началась какая-то возня, непонятные звуки. Потом Даниил Иванович сказал елейным голосом: «Разрешите снять?» Оказалось, что мы сидели в цирке в первом ряду, а двое голых и толстых людей убивали друг друга по правилам перед моим носом.
Это был фрагмент воспоминаний Ларисы Паретт. Марина Махортова продолжает.
Самое интересное было, когда к Дане приходили гости. Вообще его, конечно, никто не называл Даниил Иванович Данин. Гости приходили, это было весело, это было интересно послушать у дверей, какие песни они там поют. Они играли на физгармонии. Дане был очень красивый голос, он был музыкальным человеком. И они там распевали и арии. Там папа повторял мне, что они пели. Раз три богини спорить стали, у него так хорошо получалось. Я говорю, а когда ты попадал туда, что же ты там такого криминального видел? Ну, говорит, самое было, конечно, запретно. Стенка одна была оклеена розовой бумагой вместо обоев и разрисована совершенно неприличными картинками. Я говорю, какими неприличными? Насколько я поняла, там были изображены Шаржин и его друзей. Друзья играли на различных музыкальных инструментах. Иногда в виде музыкального инструмента выступали разные части тела. Над столом висел абажур картонный. Даня рисовал неплохо. И там был в деталях нарисован такой замок, дворец со стражниками, металлическими воротами. Я говорю, ну и что? Как-то что? Там было написано «Дом для уничтожения детей». И тут сразу возникает тема, что Хармс не любил детей, терпеть не мог детей, фыркал, говорил, какая гадость. Ну, это надо разбираться, почему он так говорит. Это особый вопрос.
Воспоминания Бориса Семенова, друга Хармса. В редакции «Чижа» все любили Хармса. Даже наш юный выпускающий Саша Скородумов при появлении Даниила Хармса глядел на него, полуоткрыв рот, ожидая каких-то невиданных чудес. А Хармс в добром расположении духа действительно творил кое-какие чудеса. Например, с профессиональной ловкостью показывал фокусы с шариками. Это были мячики пинг-понга. Он сам окрашивал их анилином и покрывал домарным лаком. Шарики летали и множились в его пальцах. Он их глотал, вынимал из ваших ушей. Только что было 2 шарика, а вот стало уже 6, но вдруг мгновение, хлопок в ладоши, и снова в руке один-единственный шарик, который неожиданно оказывался крутым яйцом. Даниил Иванович по-колумбовски с хрустом ставил его на стол, и чтобы доказать, что это не шарик, облупливал его, затем доставал из жилетного кармана крохотный пакетик с солью и съедал яйцо в один миг. Или бывало, во время деловой беседы, отвернувшись на секунду, вставлял себе в орбиты сразу, как 2 монокля, 2 искусных, сделанных жутко выпученных глаза, вовсю потешаясь испуганным видом собеседника.
Это был отрывок из воспоминаний друга Хармса Бориса Семенова.